Я трижды просигналила, прощаясь с Сухоцветом, обиталищем химер, и с нависшей над ним тяжелой известняковой плитой. Проехав километров 10, я остановилась у гостиницы. Отсюда открывался вид на швейцарскую равнину. Вершины Альп вдали сияли, как купола. Далеко внизу катил извилистой дорогой среди зеленых лугов маленький красный паровозик, выбрасывая клубы пара. Я спросила у хозяина, какое сегодня число. Оказалось, 19 августа. Значит, я просидела в подвале 3 дня и 3 ночи. Я сняла номер, умылась и заказала в ресторане трапезу на 10, невзирая на ранний час. Повар умильно косился на меня, пока я уписывала за обе щеки рагу из кабана, колбасу, картофельную запеканку с кабачками, 2 копченые сосиски, салат и швейцарский сыр, запивая все это изумительным местным вином. Пиршеством я тоже была обязана Бенджамину. Это был мой долг перед ним. 2 часа я насыщалась. Столик мне накрыли в саду, на террасе, над откосом. Солнце припекало все сильнее, и я млела от его ожогов. Даже сесть под зонтик не захотела. Весь остаток дня меня рвало. Ну, еще бы, так нажраться после 72-часового поста. Конечно, желудок от такой нагрузки взбунтовался и выдал назад все, что я уплела. Ну и пусть. Меня выворачивало наизнанку, я блевала, согнувшись над раковиной. Чем не доказательство, что я живу? Теперь мне оставалось только одно — разыскать Аиду. Нельзя было ее бросать, ведь случай свел нас, чтобы я о ней позаботилась. Эта Аида была перстом судьбы, посланным мне знаком. Она, а не Бенджамин. Эта девочка пробудила во мне чувство, какого я давным-давно ни к чему на свете не испытывала. Счастливица она сама не знала, какой это дар, когда все впервые и жизнь бьет через край. Великий дар детства, перед которым устоять невозможно. Бог задумал воплотить совершенство на земле и создал маленьких девочек. А уж Аида, такая милая, такая резвая, была подлинным шедевром. Мне не терпелось обнять ее, расцеловать круглые щечки, заглянуть в лукавые глазки, посмеяться ее выходкам. Я взрослая, и в этом моя слабость. Она беззащитная девчушка. Если сложить нас вместе, пожалуй, выйдет полноценный человек. Наутро я уехала в Париж, от души надеясь, что еще не поздно. Аиду я нашла у бабушкиной соседки, и мне удалось уговорить эту женщину отпустить ее со мной на каникулы. Мы чудесно провели остаток лета в горах между Юра и Верхней Савойей. Счастливый месяц. Мы шептались, как 2 подружки, беседовали по душам, вместе угощались разными вкусными блюдами. Она то и дело висла у меня на шее, усаживалась на меня и ложилась, и все так естественно, будто мое тело было продолжением ее собственного. Я для нее была мое. Я все пыталась приручить плутовку, уже любя ее как родную дочь, но она-то моей еще не стала. Бывало, расплачется, отпихнет меня, начнет упрекать, мол, это я отняла у нее бабулю. Когда мы вернулись, я занялась формальностями удочерения. Мое бесплодие было веским основанием. Конечно, я не замужняя, но и профессия врача, и обстоятельства, при которых я познакомилась с Аидой, все это должно было помочь мне смягчить неумолимых представителей закона. Пока суд да дело, Аиду поместили в приют, а мне разрешили забирать ее на 2 дня в неделю. Административная комиссия проверяла мой моральный облик, а я тем временем снова ходила на занятия, писала диссертацию, работала в больнице. 1/2 года спустя, декабрьским вечером, я к тому времени выбросила из головы всю эту историю и постепенно выздоравливала душой, Аида, игравшая в соседней комнате, вдруг позвала меня. сказала, что даст мне кое-что послушать. Фрагмент той самой кассеты, которую я нашла возле сухоцвета в то утро в августе. Я тогда сразу же поставил ее на автомагнитолу, но пленку заел. Наверное, земля забилась в колесики. Я бы эту кассету выбросила, но Аида нашла ее в бардачке и взяла себе. К миру звуков она питала подлинную страсть. В старых транзисторах копалась с упоением, часами просиживала у приемника, ловила незнакомые станции на разных волнах, изображенно слушала иностранную речь на десятках языков вперемешку. Хозяйничала Аида и в моих кассетах, колдовала над ними, без конца перематывала, как клубки шерсти для вязания. Эту кассету она тоже сотни раз прокручивала, пытаясь разобрать хоть что-то связанное сквозь треск и хрип. Даже чинила ее и подчищала по советам профессора электроакустики, с которым она переписывалась. И вот, потратив не одну неделю, ухитрилась восстановить 5 минут из 60. Меня кольнуло недоброе предчувствие, когда Аида вставила этот маленький черный прямоугольник в плеер. Я услышала обрывки диалога. Говорили две женщины. Одна помоложе, другая постарше. Первый голос был тоненький, и в нем звучали слезы. Второй пожестче, с язвительными нотками. Слова то и дело прерывались каким-то свистом. Ну вот приблизительно, что они говорили. Одни несчастье приносят, потому что слабак. Чего от него ждать? Нет, как только вернусь, все выложу газетчикам, издателям, докажу, слово в слово, плагиат. Вправду сделайте. Не смешите меня. Не способны. Плохо меня знаете. Мало того, что подчинился, работал на вас не за страх, а за совесть. Ненавижу. Жалкий человечишка, вертим им, как хотим. Думала, вы от него без ума. Выбросил вас из головы, плевать хотел, что вас сюда упрятали. Тут фразы стали совсем неразборчивыми из-за помех и шумов, но чуть дальше диалог возобновился. Мечтала отомстить в минуты отчаяния. Я уничтожила все доказательства его плагиата. Рыдание. Все не знает, правы. Всего лишен. Жаль его. Предает инстинктивно, не по подлости, а от страха. Всхлипывание. Люблю его еще сильнее. Помните, вы цитировали греческого философа: «Нет злых людей. Они просто не ведают, что творят». Не могу без него. Снова жить с ним. Единственной местью будет прощение. Я сразу поняла, кто эти собеседницы. Наверное, я побледнела, как смерть. И мне пришлось лечь, чтобы не потерять сознание. Аида видела, что со мной неладно. Я отговорилась, мол, голова болит. Съела что-то не то. Потом я еще несколько раз прослушала кассету и выбросила ее. Аиде о поездке в Сухоцвет и о рассказе Бенджамена я ни словом не обмолвилась. Теперь я работаю в психиатрической клинике и консультирую в частном кабинете. Психические расстройства больше не пугают меня, как прежде. Нехорошо, конечно, но я теперь даже нахожу удовольствие в том, что мои пациенты не выздоравливают. Пусть себе пребывают в неврозах, оно и лучше. Мне нравится быть им необходимой. Бывает, когда они изливают мне свои пустяшные горести, я засыпаю под их бормотание. Перед каждым приемом непременно выкраиваю минутку, чтобы послушать Моцарта, Баха или Шуберта. Музыка для меня по-прежнему целительный бальзам от всех невзгод. В общем, я ничуть не хуже других. Аида учит арабский в память о матери. Я тоже засел за учебники. Но она способнее меня. Она зовет меня «Мамочка Лукум». Несколько раз я ездила в Марокко, виделась с отцом. Мужчины меня пока не колышут. Я излечилась, перенесла свою любовь на Аиду. Этого мне хватает. И хочется чего-то более высокого, чем героические подвиги в постель. Но все это время я жду. Вот однажды войдет ко мне пожилая женщина и скажет тонким девичьим голоском: «Только не подумайте, что я сумасшедшая. Я выгляжу лет на 60, правда? А на самом деле мне 25. Мне нечем это доказать. Умоляю вас, просто выслушайте мою историю и не прогоняйте меня, пока я не закончу». Да, я точно знаю, однажды кто-то постучится ко мне в кабинет и подтвердит те жуткие откровения. Скорее всего, это будет Элен. Я терпеливо жду ее, и я скажу, что верю ей и готова помочь. Знаю я и то, что они, осквернители, затаились где-то и продолжают скрытно творить свои варварские дела. Я часто заглядываю в отделение скорой помощи, отель Дие, так, на всякий случай, а вдруг встречу Бенджамина. У меня остались его маска, дырявая шапочка и план. Чернила на нем понемногу выцветают. Я не сомневаюсь, что мой пациент мог бы еще многое мне сказать. Конец книги. Читал Юрий Заборовский.